В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Гуманизм, цинизм и иммиграционная политика. Как дети мигрантов одержали верх в противостоянии с президентом США? Можно ли остановить поток нелегальных мигрантов? Может ли рынок предоставить ключ к решению проблемы миграции? Гуманизм и лицемерие, чего больше в дебатах об иммиграции? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Ильей Шапиро, правоведом из Вашингтонского института имени Катона, Ларисой Тенберг, адвокатом по иммиграционным делам в Филадельфии, и Михаилом Бернштамом, экономистом, научным сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду, уязвленный жестокой критикой со стороны врагов и даже друзей, президент Трамп был вынужден подписать указ о воссоединении детей нелегальных мигрантов с родителями, которые содержатся в иммиграционных тюрьмах. Никогда прежде президент не уступал своим оппонентам так безоговорочно в публичном противостоянии по принципиальному для него и его избирателей вопросу – борьбе с нелегальной иммиграцией. Однако ярлык жесткосердного, если не хуже лидера, разделившего семьи иммигрантов, лидера, готового использовать даже слезы детей в своих политических целях, созданный прессой, оказался непосильным даже для Дональда Трампа, который с легкостью прибегает к нелестным эпитетам в отношении своих противников. Особенно, когда выяснилось, что подавляющее число американцев против разлучения семей. Реальность же была гораздо сложнее карикатурного образа. Разделение детей и родителей нелегалов стало результатом строгого выполнения администрации Трампа американских законов. Подобные инциденты в более правдомелких масштабах случались и в президентстве Барака Обамы. Но на этот раз о судьбе детей в полный голос, в трагических тонах, первыми заговорили политические оппоненты Трампа, которые используют это в борьбе против проекта иммиграционной реформы, подготовленного республиканцами. Тем не менее, в этой ситуации отразились проблемы, разрешить которые американские политики не могут в течение четверти века. Почему? Вот как объясняет причины кризиса вокруг семей нелегалов Илья Шапиро.
Здесь смешалось все. И политические, и юридические проблемы, и вопросы прав человека. Проблема для администрации заключается в том, что у нее ограниченный выбор. Она может либо освободить нелегальных мигрантов до судебных слушаний, снабдив их электронными мониторами, чтобы следить за их местонахождением, либо держать их под стражей, поскольку, как известно, многие из них на слушаниях не появляются. Но если вы их держите под стражей в ожидании суда или разрешения вопроса об убежище, вы не можете держать их вместе с детьми, потому что иммиграционные тюрьмы не подходят для содержания детей. Словом, у администрации в сложившейся обстановке выбор между двумя плохими вариантами. Либо отпускать нарушителей границы, либо разлучать детей и родителей. И здесь кроется и другая потенциальная проблема. Весь разговор сейчас идет о тех, кто незаконно пересекает границу, как правило, с помощью контрабандистов. Но есть и те, кто появляется на пограничном пункте и просит предоставить ему убежище в законном порядке. Эти семьи не разлучают. Их дела рассматриваются в особом порядке. И пока этот процесс нареканий не вызывает.
Администрация Трампа возлагает большую часть вины за происходящее на своих предшественников, администрацию Обамы. Дескать, она держала границу фактически открытой, а теперь мы имеем большую проблему. Насколько, с вашей точки зрения, справедлив такой упрек?
Администрация Обамы прибегала к такой мере, уголовному преследованию за незаконный переход границы в гораздо меньших масштабах, чем администрация Трампа. У прокуратуры есть возможность выбирать, за какие преступления преследовать, а на какие можно закрыть глаза. Министерство юстиции в президентство Барака Обамы заводило уголовные дела лишь против тех, кто был увлечен в других тяжких преступлениях. Например, членов печально знаменитых центральноамериканских преступных группировок. Подавляющее большинство перехваченных на границе мигрантов выпускалось с наказом явиться в отдаленном будущем для дальнейшего рассмотрения их дел иммиграционным судьей, и, естественно, значительный процент этих людей исчезал навсегда. Администрация Трампа прекратила подобную практику, потому что после непродолжительного затишья, вслед за приходом Дональда Трампа в Белый дом, число мигрантов, незаконно пересекающих границу, пошло резко вверх, особенно взрослых в сопровождении детей. Официальные лица, кстати, хотят использовать генетические тесты для подтверждения семейных отношений, подозревая, что дети используются преступниками для перехода границы. Было известно, что если вы пойманы в сопровождении детей, у вас очень высокие шансы быть выпущенным под подписку о появлении на слушаниях. Иными словами, нынешняя администрация расширила уголовное преследование каждого нелегального мигранта, чтобы дать сильный сигнал всем, кто намеревается предпринять подобное путешествие. Резюмируя, ситуация сложная, очевидно, что иммиграционные законы неадекватны, и при этом лишь очень немногие средства информации полностью освещают все эти дилеммы.
Президент Трамп в одном из последних сообщений в Твиттере обвиняет демократов в ведении политических игр. «Их не заботит проблема преступности», — пишет президент. «Они хотят нелегалов в нашей стране». Почему? Потому что эти люди, по словам президента, видят в нелегалах свой потенциальный электорат. Как вы относитесь к таким предположениям?
Можно предположить, что в этом и состоит далеко идущий план демократов, как ни цинично это звучит. Законодатели от демократической партии отказались поддержать целый ряд серьезных предложений по реформе иммиграционной системы со времен президентства Буша-младшего, потому что они не соглашаются на легализацию миллионов незаконных мигрантов, если их путь к получению гражданства растянется на много лет. Они хотят ускорить этот процесс. В таком контексте действительно их поведение можно объяснить тем, что они более заинтересованы в расширении собственного электората, чем в помощи людям, которые хотят попасть в Америку в поисках лучшей жизни. Хотя необходимо подчеркнуть, что с 2008 года, так называемой «великой рецессии», наблюдается общий отток нелегалов из Соединенных Штатов. И сейчас сюда прибывает больше мигрантов из Азии, особенно из Индии и Китая, чем из Латинской Америки.
Говорит Илья Шапира. А вот что думает о причинах нынешних проблем Лариса Тенберг.
Все это возникло из-за того, что было вынесено решение, это практически была политика так называемой нулевой толерантности, о которой заявил в прошлом месяце генеральный прокурор Джефф Сэшенс. И согласно этой политике много чего поменялось за последний месяц. То есть люди, которые пересекали границу нелегально, стали подвергаться уголовной ответственности. Сейчас, что если человек переходит границу нелегально, то он столкнется с федеральными уголовными обвинениями и будет подлежать задержанию, именно основанному на уголовном обвинении, а не на административном обвинении. И из-за этого возникли все эти проблемы. То есть из-за этого получается, что если человек теперь находится под федеральным уголовным обвинением, он остается в тюрьме, и дети не могут с ним там оставаться. То есть в результате детей нужно было отделять от родителей и отправлять в детские центры содержания, что и привело к такому шуму от людей, которые были с этим не согласны. Получается, что это не так закон, как политика, потому что проблема пересечения границы уже существовала давно. Вот. Под разными президентами они по-разному к этому относились, и разные были правила. То есть закон полностью, как они говорят, нулевой толерантности не было. И такого закона, что теперь 100% людей, которые будут проходить, будут подвергаться уголовной ответственности, тоже не было. Поэтому это был выбор именно этой администрации, которая сказала, вот теперь мы будем делать так. И, конечно, из-за того, что был прецедент, который говорил, что дети не имеют права находиться в тюрьме больше, чем 20 дней в заключении, то не было выбора детей держать вместе с родителями.
Администрация Трампа утверждает, что она скрупулезно следует букве закона и вынуждена разлучать родителей с детьми, потому что это обусловлено судебным решением. Это веский, с вашей точки зрения, аргумент?
Конечно, такой аргумент имеет право на жизнь, потому что закон есть закон, и законы нужно соблюдать. Другое дело, какие законы и какими методами эти законы соблюдаются. Потому что есть такое, что люди действительно бегут, потому что их жизни грозит опасность. То есть нужно все-таки иметь какую-то систему, которая может рассмотреть дело каждого человека и определить, действительно ему грозит опасность или нет, и насколько можно его пустить в страну или нет. Я не политик. Я адвокат и защищаю интересы иммигрантов, поэтому, конечно, я их и буду продолжать защищать в рамках закона. Вот. Но то, что у нас иммиграционная система сейчас не работает, и это нужно каким-то образом решить, это понятно.
Ну а как вы, профессиональный адвокат, относитесь к главному аргументу президента Трампа, который говорит, что его администрация лишь пытается оградить США от наплыва под видом беженцев самого разного люда, в том числе преступников?
Я думаю, что очень многие из них действительно имеют основания, но, опять же, есть определенный закон. И закон, который говорит, что у человека есть основания на прошение политического убежища, если ему грозит опасность, он должен доказать каким-то образом, почему его жизни грозит опасность и почему он является именно беженцем. Какие у него могут быть основания? Политическое мнение у него не совпадает с правительством или его преследуют из-за расы и национальности. Но что в основном видят именно людей, которые бегут бегут из Южной Америки, это то, что у них проблемы там так с называемыми бандами. Проблема, которая будет у этих людей, и опять же, это было совершенно недавнее решение генерального прокурора, это то, что сейчас люди не могут сюда ехать и просить убежище, если их страх основан на семейном насилии или из-за того, что они боятся этих банд. То есть будет гораздо-гораздо тяжелее этим людям сейчас подтвердить, что действительно они считаются беженцами по определению закона.
А прежде домашнее насилие и боязнь бандитов была в трактовке администрации Обамы основанием для предоставления убежища?
Да, недавно генеральный прокурор ввел дополнительные ограничения, приняв решение, что страх перед домашним насилием или бандами не являются приемлемыми основами для предоставления убежища. Это буквально, может быть, пару недель.
Говорила Лариса Тенберг. Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Гуманизм, цинизм и иммиграционная реформа. Как дети мигрантов одержали верх в противостоянии с президентом США. В передаче участвуют Илья Шапира, Лариса Тенберг и Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, как вы считаете, что происходит? Почему США оказались в состоянии перманентного иммиграционного кризиса? То мы говорим о миллионах нелегалов, судьба которых превратилась в большую проблему, то о 2 миллионах молодых людей, привезенных нелегально в Америку детьми, теперь мы говорим о тысячах детей из Центральной Америки. Попытка иммиграционных реформ срывается одна за другой. В чем причина этого?
Проблемы могло бы не быть, потому что Соединенные Штаты и другие высокоразвитые, богатые западные страны имеют низкую рождаемость, низкий рост населения и нуждаются в рабочей силе. И квалифицированной, и даже неквалифицированной. С другой стороны, есть бедные страны с высоким ростом населения, которых население хочет переехать и иметь более высокий образ жизни, и готово работать. И таким образом мог бы установиться такой как бы мировой баланс. Но что этому мешает? Мешают многие существующие ограничения на приезд квалифицированной рабочей силы и мешают сложные, дорогие, многочисленные социальные пособия, которые привлекают множество людей, которые не будут работать или будут работать не полную силу, будут злоупотреблять всевозможными социальными пособиями. Происходит не тот положительный отбор иммигрантов, который происходил раньше в 19 или в начале 20 века, когда люди приезжали и интегрировались. Сейчас нет стимулов для интеграции. Вместе с тем в Соединенных Штатах существует грубое ограничение на квалифицированную рабочую силу в 65 тысяч человек. Это капля в море. Америке нужно намного больше. И поэтому возникает вот ситуация, где там, где могло бы быть замечательное равновесие в пользу людей из слаборазвитых стран и экономик высокоразвитых, вот эта вся система ограничений на квалифицированную рабочую силу и одновременно система социальных пособий, которая способствует привлечению людей, которые не интегрируются, она создала этот далеко идущий кризис. В Соединенных Штатах и в Западной Европе будут приезжать сотни тысяч, миллионы даже, как приняла Германия в 2015 году, людей из слаборазвитых стран, которые не будут иметь стимулов интегрироваться. Возникает невыносимая нагрузка на бюджет, социальные трения, дезинтеграция, фрагментация существующих стран.
Хорошо, насколько я понимаю, у вас есть, так сказать, идеи относительно того, как эту систему можно изменить. Что можно сделать? Что можно сделать для того, чтобы вот эти вот две вещи, падение уровня рождаемости в развитых странах и наличие этого рынка рабочей силы в тех странах, совместились и создали счастливую картину?
Да, тут еще есть две сопутствующих проблемы, которые возникли вот в последнее время, мы об этом не сказали. Одна из этих проблем – это эпидемия наркотиков в Соединенных Штатах и в западных странах. И так, когда имеется спрос, имеется предложение, и несколько латиноамериканских стран, стран Центральной Америки, производят эти наркотики, там очень слабые правительства, там власть в целых регионах захватили наркокартели, там очень опасно жить, в Гондурасе, в Гватемале, в частях Мексики. Люди бегут, они реально беженцы, они хотят ехать в Соединенные Штаты, потому что они хотят спастись. Вторая проблема – это то, что сейчас испытывает Западная Европа. Это тоже вот началось уже 100 лет назад, и вот сейчас это как бы аукнулось 100 лет назад, и сейчас откликнулось. Это нереалистические государства на Ближнем и Среднем Востоке с искусственно нарезанными границами после Первой мировой войны, где многонациональные и многорелигиозные, и многоконфессиональные группы реально не могут жить вместе. Они жили вместе в условиях строжайших, жесточайших диктатур. Как только начинаются какие-то демократические движения и демократизация, немедленно возникают внутренние конфликты и гражданские войны, и тоже люди бегут. То есть вот эти сопутствующие проблемы тоже надо решить. И их решить очень сложно. Западная Европа и Соединенные Штаты в конечном счете окажутся в положении, при котором будет происходить как бы второе великое переселение народов, как это было в конце Римской империи.
Хорошо, но вот вы говорите, что все-таки существуют какие-то возможности, какие-то обоснованные, разумные меры, которые бы помогли, по крайней мере, Соединенным Штатам справиться с этой проблемой.
Есть меры частичные, и можно сделать, в общем-то, довольно широкую иммиграционную реформу. К числу частичных мер я бы отнес прежде всего увеличить квоту, а даже, может быть, вообще отменить все ограничения на прием квалифицированной рабочей силы. В Америке не хватает медсестер, в Америке не хватает докторов, в Америке не хватает компьютерных специалистов. И, что интересно, в Америке не хватает квалифицированных рабочих. Далее, можно говорить о полной, широкой иммиграционной реформе. Вот я опубликовал статью почти год назад на эту тему. В принципе, надо перейти от иммиграционной системы, которая существует сегодня, к той, которая способствует интеграции на трудовом рынке. А это очень простой механизм, при котором можно рассчитать, сколько бедный иммигрант бюджету, и даже не только иммигрант, сколько стоит вообще человек с низким доходом бюджету. И в среднем он стоит 12 тысяч долларов в год, потому что 7 тысяч долларов в год стоит медицинская страховка для бедных, так называемый Medicaid, и еще несколько тысяч в год они получают пособие на детей, они получают жилищные субсидии и прочее. Вот 12 тысяч в год. Значит, можно сделать так, чтобы создать залоговую интеграционную систему, при которой каждый человек, любой, находится ли он физически на территории Соединенных Штатов в качестве так называемого нелегального иммигранта, или он находится в любой части мира, где он просто мечтает приехать в Соединенные Штаты или в какую-то западную другую страну, он может положить залог в 10 тысяч долларов на специальный счет, который будет контролироваться правительством, и правительство ему немедленно дает временную рабочую карточку социального обеспечения. Вот, он получает такой временный номер, он кладет 10 тысяч долларов, эти 10 тысяч долларов возвращаются, если он хочет уехать, или если он в течение 5 лет жил, работал, платил налоги и становится, и подает на гражданство. Эти 10 тысяч долларов – это залог, это не плата. Вот, поэтому эти 10 тысяч долларов могут занимать. Люди, которые хотят привлечь своих родственников, они тоже могут положить эти 10 тысяч долларов. Человек приезжает, если он получает какие-то пособия или не покупает медицинскую страховку и пользуется государственной медицинской страховкой, или просто идет и получает медицинскую помощь, эти суммы снимаются с этого залогового счета, он теряет право на жительство, этот номер закрывается. Таким образом, у людей есть добровольные стимулы не пользоваться социальными пособиями. Если они хотят остаться, они платят налоги, они законопослушные, они должны работать. И таким образом количество иммигрантов, это очень важно, количество иммигрантов будет регулироваться спросом трудового рынка.
Если я вас правильно понимаю, профессор Бернштам, вы предлагаете возвести иммиграционную систему на сугубо рыночном принципе. На что защитники иммигрантов, я предполагаю, вам скажут, что по меньшей мере это негуманно, если не сказать сильнее. Как все-таки с принципом, начертанным на статуе свободы? Дай мне твоих уставших, дай мне твоих бедных.
Я отвечу, я соглашусь совершенно, это негуманно с их точки зрения. Что значит гуманно или негуманно? Есть объективный гуманизм и есть субъективный гуманизм. Субъективных гуманизмов миллионы. На Земле 7 миллиардов 800 миллионов человек, и у каждого есть свое понятие гуманизма. И есть объективный гуманизм. Объективный гуманизм – это то, что делает жизнь лучше для всех. Так вот, эта система делает жизнь лучше для всех, не за счет других людей. То есть какой гуманизм вы выбираете? Если вы выбираете субъективный гуманизм, по которому надо жить за чужой счет, тогда будет хорошо, тогда мое предложение негуманно. Если вы выбираете объективный гуманизм, где людям всем лучше не за счет других, это тогда гуманно. Это, кстати говоря, то, что вот мы сейчас с вами обсуждаем, это проблема Сократа и Аристотеля. Сократ определил понятие гуманизма и справедливости, что каждый должен получать свое, что он создал за свои поступки и за свою работу, а Аристотель выдвинул концепцию исправительной справедливости, где по субъективным принципам государство или общество каким-то образом перераспределяет продукты чужого труда. И вот этот вот конфликт гуманизма Сократа и гуманизма Аристотеля – это то, что уже 25 веков мы сейчас обсуждаем.
Хорошо, профессор, но если все-таки оторваться от древних философов и вернуться к реальности, как в эту вашу систему вписываться? Описываются вот эти люди, которые сейчас стоят на границе и говорят, что они бегут от, в общем, невозможной жизни.
Они очень легко вписываются. Если они представляют собой неквалифицированную рабочую силу, если это люди, которые работают, готовы работать, и многие из нелегальных иммигрантов работают. Кстати говоря, давно уже замечено, что нелегальные иммигранты не могут пользоваться всеми социальными пособиями, поэтому нелегальные иммигранты в большинстве своем работают, даже если они работают на неквалифицированных работах. Так вот, все, кто может работать на неквалифицированных работах, и для этого есть рынок, не хватает людей на строительстве, не хватает людей в сельском хозяйстве, и они работают, они полностью вписываются в эту мою систему, потому что банки, хоть американские, хоть в их стране, будут рады дать им в долг этот залог, потому что они будут платить небольшой процент. На 10 тысяч долларов на человека процент $300 в год. $300 в год – это меньше, чем чашка кофе или бутылка пива в день. Понимаете, если люди будут работать, они легко будут платить. А поскольку этот залог возвратный, и банк его немедленно может получить назад, если человек не платит, то, соответственно, никакого риска нет. То есть возникнет финансовый рынок, который будет все это покрывать. Есть другая категория людей, где уже начинают возникать другие проблемы, как раз проблемы гуманизма. Это беженцы. Вот чистые беженцы, которые бегут от страха смерти, допустим, от того, что власть в целом ряде штатов Мексики или в целом ряде частей Гватемалы, Гондураса, Сальвадора захватили наркотические картели и угрожают их жизни. И, как правило, это население как раз коренное население Центральной Америки. Это беженцы. В случае с беженцами, так же, как и в Западной Европе приезжают беженцы из Ближнего Востока, государство должно очень четко определить, кто есть беженцы и кто есть экономические иммигранты, которые та система, которую я предлагаю, может очень легко абсорбировать. Большинство из них – это экономические иммигранты, их можно абсорбировать. Вот. Но есть реальные беженцы, которые вот не могут работать какое-то время, которые нуждаются в помощи. Но это довольно узкая категория, и под эту категорию тогда, освободившись от всех остальных бюджетных тягот, государство может на конкретные группы создать определенную программу, которая будет принимать и абсорбировать этих беженцев. Это нормальная проблема беженцев. Если четко определить их категории, это очень узкие категории.
Вы в начале разговора заговорили о великом переселении народов. Это образ, в общем, скорее из арсенала поклонников апокалиптических теорий. Что для вас будет свидетельством осуществления этого предсказания?
Только количество. Понимаете, в мире колоссальный контраст. Трудно себе многим представить, что собой представляет современный мир. А современный мир – это Северная Америка, в которой душевой доход средний на душу населения по паритетам покупательской способности составляет $57 000. И это Южная Азия, в которой $6 000. Это по паритетам, это не по обменным курсам, это по реальной стоимости товаров и услуг. И существует Африка южнее Сахары, где 3500 на душу населения. Вот вам посчитайте. Или Западная Европа, где 40 000 на душу населения. То есть человек, пересекая границу, даже не квалифицированный, если он работает, он может удвоить, утроить, упекетерить свой уровень жизни и обеспечить счастье для своих детей. У него есть все стимулы. И вот это вот великое переселение народов из-за разрыва в экономическом развитии и из-за разрыва в демографическом развитии, оно неизбежно существует. Примет ли оно масштабы десятков миллионов или миллионов, или возникнут политические препятствия, и принимающие страны скажут, мы больше их не можем принять, это очень большой глобальный конфликт. И именно та система, которую я предлагаю, как раз позволяет его упорядочить и перевести на рыночные рельсы, чтобы вместо конфликта мы имели систему, при которой бы благоприятствовала бы свободной иммиграции, трудового и трудоспособного населения с детьми, трудоспособного населения, семей, которые бы интегрировались и становились нормальными жителями этих стран.
Но если судить по происходящему в Соединенных Штатах, то американские политики не очень-то склонны, как мне кажется, к принятию подобных решений. Как вам кажется?
Как раз это вечная проблема, о которой экономисты говорят уже много десятилетий, что она имеет вот эту трагическую сторону. А именно, что свободная иммиграция, которая была идеалом человечества на протяжении столетий, и Америка – это вот символ, это страна иммигрантов со статуей свободы, принимающей этих иммигрантов, это система свободной иммиграции, которая создала, собственно говоря, великую страну с великой наукой, с великой культурой, с великой экономикой, эта система несовместима с системой социальных пособий современного государства. Потому что отбор, который происходит, он происходит далеко не оптимальный, говоря очень мягко. А если говорить грубо, паразитический отбор происходит. Закрывают границу для квалифицированной рабочей силы, которой люди будут работать, и открывают границу, или закрывают, но она нелегально все равно разрывается, для людей, которые либо не будут работать, либо будут злоупотреблять этой системой. Поэтому, в силу того, что система социального обеспечения сложная, разветвленная, возникла, естественно, во всех этих странах система групповых политических интересов. Каждый тянет одеяло на себя. Это очень хорошее, точное выражение. Вот, в этой системе, конечно, возможно только зачеркнуть все, что вот существует сейчас, и произвести глубокую и широкую иммиграционную реформу.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Гуманизм, цинизм и иммиграционная реформа. Как дети иммигрантов одержали верх в противостоянии с президентом США? Может ли рынок предоставить ключ к решению проблем миграции? Гуманизм и лицемерие. Чего больше в дебатах об иммиграции? На горизонте ли большое переселение народов?» В передаче участвовали Илья Шапира, правовед из Вашингтонского института имени Катона, Лариса Тенберг, адвокат из Филадельфии, и Михаил Бернштам, экономист, научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.